Ну, да.
А работа в Советском Союзе, как все, как некоторые наши слушатели помнят, это был центр жизни. Там собирался, наверное.
Ну да.
Вот. А на 22-й, как я предполагаю, Сталин планировал проведение полноценной такой внушительной провокации.
Какого рода?
Ну, кто-то под видом немцев должен был что-то бомбить. Дальше я уже могу заниматься только догадками, фактов никаких нет. Но, коль скоро и в первой, и во второй своих книгах я обратил внимание на странный эпизод с разоружением 122-го, по-моему, истребительного авиаполка, который находился около города Гродно.
Угу.
Причем, заметьте, уже это точный факт, что и в первой и второй книге об этом писал совершенно никак не связывая ни с какими конспирологическими версиями. Но факт этот есть, он, безусловно, такой. Накануне войны, вечером 21 июня в субботу, 122-й истребительный авиаполк, который находился около города Гродно, приказали вывинтить из самолета вооружение. Вывинтить из 16-го пушки и пулемета и вынуть их из самолета. Это достаточно странная идея, учитывая, что авиаполк находился в 17 километрах от пограничных столбов. А за столбами находилась армия противника, которая по последнему предвоенному донесению штаба Западного фронта завершила вывод войск в исходные районы развертывания, снимала колючую проволоку и в воздухе стоял рев тягачей и танков. Это текст последнего донесения штаба Западного фронта, последнего предвоенного, что проволоку немцы сняли, вышли в исходные районы. В этот момент истребительного авиаполка вывинчивают, демонтируют вооружение.
Ну вот как вы это прокомментируете?
Я это комментирую так, что возможно, еще раз подчеркиваю, возможно, это версия, это гипотеза, что провокация должна была состояться именно в городе Гродно, именно город Гродно должны были бомбить советские самолеты, бомбить днем 22 июня, и это преступление, и эти жертвы должны были быть предъявлены всему миру, главным образом всему миру, во вторую очередь советскому народу, предъявлены как вооруженное нападение фашистской Германии, в ответ на которое 23 июня будет объявлена открытая мобилизация. Книжка вот эта, о которой мы сейчас с вами говорим, 23 июня благополучно сдана в печать и пошла в продажу, когда мне прислали, сейчас мы переходим несколько в другую тему, но я к чему, товарищ Сталин очень любил провокации, оказывается, и очень любил их тщательно готовить.
Ну, как бы, если вспомнить Зимнюю войну, то там тоже...
У нас с вами телепатия. Да, как известно, Зимняя война, вот эта финская первая война, началась с провокационного обстрела советских войск в деревне Майнила 26 ноября 1939 года. Белофинская военщина обстреляла советскую воинскую часть пограничной деревни Майнила. А в Санкт-Петербурге, в Центральном государственном архиве военно-морского флота, лежит документ. В кромешной темноте я не могу вам назвать точный номер, все есть, номер, дата и так далее. Лежит документ март 1939 года. Значит, мартовский документ, а реальная провокация состоялась в ноябре. В марте месяце названо точное название деревни, где это произойдет, Майнила. В марте месяце она была запланирована с точным указанием места, где это произойдет. Вот это сильно. Несмотря на всю... Знаете, я сам крайне не любитель конспирологических версий, но вот такая вот вещь, как бомбардировка советского города накануне войны, она настолько вписывается в... нравы и обычаи и представления товарища Сталина о том, как все должно правильно происходить, что как версия, по-моему, это заслуживает права на существование.
Ну, Марк, за подобную версию, я думаю, на вас обрушится невероятное количество критики, тем более, что никаких, естественно, подтверждений этого...
Кроме вывинченных, заметьте, пулеметов,
да,
и пушек. Ну, с одного истребительного авиаполка рядом с Гродно находящихся.
Ну да, но с другой стороны, ну вывинтили и вывинтили. Вот. И тем не менее...
Тем... Ну, В любом случае, эта глава, как вы помните, занимает в книге, наверное, 1/20 часть. Не менее 5 раз в начале и конце главы я оговорился, что это всего лишь версия. Это всего лишь версия, и если она окажется не соответствующей действительности, то все остальное менять мне все равно не приходится. То есть то, что советская Красная Армия готовилась к проведению крупномасштабной наступательной операции, доказывается не странными разговорами про город Гродно. Это доказывается наличием реальных планов и реального развертывания войск.
Ну, безусловно, потому что войска развернуты.
А провокация в Гродно или, может быть, провокация в Кишиневе или в каком-то другом месте, это уже не меняет ничего принципиально.
Марк, у нас, к сожалению, время начинается.
Понимаю.
Да, мы попробуем поотвечать на звонки слушателей. Но вопрос, вот основная мысль второй части книги. Просто вот как бы, поскольку люди не читали ее, в руках многие, наверное, не держали.
Основная мысль заключается в том, что введенные в начале 90-х годов научно-оборот документы, опубликованные не мной, опубликованные до меня за 10-15 лет другими историками, введенные в эти самые документы, стали неизвестные, совершенно очевидно свидетельствует о том, что летом 1941 года Красная Армия готовилась к проведению грандиозной наступательной операции.
Хорошо.
Какова и должна была произойти то ли в июле, то ли в августе, то ли потом ее пришлось двинуть на начало июля, но это уже вопросы, детали, которые требуют дальнейшего уточнения.
Ну да, и здесь я добавил бы, что в книге Марка содержится масса ссылок на документы Министерства обороны, всевозможные архивы, всевозможные приказы, уложения и указания, которые так или иначе свидетельствовали об этих целях. Телефон нашего прямого эфира 363-3659, и мы попробуем с Марком ответить на ваши вопросы относительно его новой книги, если вы сможете нам дозвониться. Алло. Вот, да, есть звонок. Слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Добрый вечер. Представьтесь.
Беспокоит вас Константин, город Ярославль.
Здравствуйте, Константин. Что бы вы хотели спросить?
Немножко не по истории. Значит, по тому, каким образом избавляться от фона в эфире. Значит, это делается просто. Уберите автоматическую регулировку уровня и выведите уровень от абонента, с которым вы разговариваете, в ручном режиме. Тогда не будет слышен фон, который автоматически поднимается до уровня говорящего человека.
Угу. Спасибо.
Да, извините за беспокойство.
Да, спасибо. Есть ли звонки еще? Алло, есть звонок. Слушаем вас.
Дмитрий, доброй ночи.
Доброй ночи, представьтесь.
Виталий Егоревска.
Здравствуйте.
Дмитрий, у меня основной вопрос вашему гостю.
Угу.
Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что 4/5, как вы говорите, армии было сохранено, чем вызвано такое стремительное наступление в июне-июле 41-го, и почему не смогли мобилизовать основные силы, и почему сотни тысяч пленных были захвачены, ну, хотя бы примерно, вот объясните эту катастрофу лет 41-го в таком случае. Спасибо.
Спасибо. Марк, ну, как бы... Алло.
Да-да, я...
Традиционный, я бы сказал, вопрос.
Мне как-то немножко неловко, далеко не первый раз в эфире «Эхо Москвы» повторять как-то одно и то же. Но действительно, разгром происходил и в июне, в июле, в августе, и в сентябре, и во все последующие месяцы. И продолжался, пожалуй, что до середины 42-го года. Причиной этого разгрома, этой катастрофы, конечно же, не имеет ничего общего с такими вещами, как внезапность, вероломность. На 3 часа позже, на 3 часа раньше пришла какая-то директива. Причины эти находились вообще вне чисто военно-оперативных вещей. Они находились в том состоянии советского общества, в котором оно было.
Ну да.
Которому его за 20 лет довели. Это общество было больно, и как больной человек не способен сделать простейшую работу, которую прекрасно делает здоровый. Вот это больное общество не могло проявить то огромное напряжение сил, которое требовала война с таким, заметим, противником. Это все-таки надо еще раз и всегда иметь в виду, что и противник-то попался самая мощная армия мира на тот момент. Для борьбы с таким противником нужно было очень здоровое общество, каково у нас не было.
Ну и как бы мотивации у тех, кто...
А дальше идет уже и отсутствие управления грамотного, и отсутствие многолетней подготовки командного состава, и отсутствие подготовки личного состава. Проще говоря, вчера мне на глаза попался какой-то, я читал, из приказа Ворошилова, 39-го года, пока его еще не сняли с наркома, в приказе констатируется факт, что есть некоторые части, где красноармейцы за год воинской службы ни разу не стреляли боевыми патронами. Ну, как может такая армия воевать против лучшей армии мира?
Есть еще звонки. Слушаем вас. Алло. Алло. Да, добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер, Дмитрий. Евгений, Москва.
Здравствуйте. Что бы вы хотели спросить?
У меня вот такой вопрос. Я давно-давно еще при советской власти слушал передачу, что когда началась война, наших много было за границей. Ну, посольство там, корабли там, вся торговля.
Понятно.
И они добровольно воевали на стороне союзников.
Союзников в смысле англо-американцев?
Да, англо-американцев. И вот передали так, что в Африке американцы после войны там... Так задели в чистом манделовании, награды, наши послали корабли за ними, и все это исчезло вместе с кораблями.
О как.
Потому что ни одного, кто воевал, живых в России не было, ни в концлагерях, нигде не было.
Ясно, спасибо. Ну, вопрос несколько не по теме нашей сегодняшней программы.
Ну, что я могу сказать, мне недавно просто попадались документы, связанные с одним эпизодом всей этой действительно мрачной истории. Это корабли, действительно, то есть моряки советского торгового флота, которые в момент начала войны были в немецких или в оккупированной Германии портах. Действительно, никто совершенно не собирался, опять же, с тех же соображений, не спугнуть Гитлера, выводить оттуда корабли. Люди эти были интернированы, никаким союзникам, то есть англо-американским союзникам они не попали, они провели всю войну в лагерях, чуть несколько лучшем содержании, потому что они не считались военнопленными, они были вроде как интернированы, но потом, конечно, судьба была печальна. Они никуда не попадали, они попали в обычный фильтрационный лагерь.
Понятно. Еще вопросы. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь.
Владимир, скажите, так чем же версия вашего визави отличается от версии Виктора Суворова?
Хороший вопрос. Алло.
С Виктором Суворовым я имел удовольствие 2 часа назад разговаривать. Я совершенно не ставил задачу сделать что-то отличающегося, но коль скоро задан такой вопрос. При всем моем огромном уважении к Виктору Суворову я скажу так. Только тем отличается моя книжка «23 июня Диамем». Я очень извиняюсь у всех, кто меня слушает, что она просто более аргументирована, в ней больше ссылок на документы, каковых у меня в распоряжении есть, а у Суворова не было. Вот, собственно, и все. Скажем так, она отличается тем, что я имел возможность оперировать огромным массивом документов.
Из архива.
Да, которые были рассекречены в начале 90-х, там, в конце 90-х и так далее. А Суворов вынужден был строить свою гипотезу, ну, почти как Коперник, на одной только догадке.
Ясно. Еще вопросы? Алло. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер,
представьтесь. Добрый вечер, Дмитрий. Игорь, Москва. В одной из предыдущих своих передач вы говорили о немецком танкисте по результатам превзошедшего Михаила Виттеля. Будьте добры, повторите его фамилию, результат, на каком танке он играл, на каком фронте.
Ну, немножко не в тему программы.
Да,
его фамилия Книспель.
Книспель?
Книспель, да. Он воевал всю войну, закончил, погиб на Тигре.
На Тигре.
Угу.
А результат?
По неофициальному зачету 168.
На Советском фронте?
Он воевал на всех фронтах, погиб, по-моему, на нашем фронте.
168, да?
Да.
Спасибо большое.
Не за что. Причем был очень интересный человек, избил эсэсовца из охраны концлагеря за то, что тот плохо обращался с военнопленным. Потом эсэсовцы его хотели снять с поезда, но братья-танкисты... отстояли. Это было еще в 44-м году. Есть еще вопросы? Алло, слушаем вас.
У меня...
Добрый вечер.
Говорит Евгений из Москвы.
Да, Евгений.
Уважаемый Марк, ваша предыдущая книжка об авиации. Вот английский «Москита», деревянный самолет. Почему его так боялись немцы? Спасибо.
Угу. Марк.
Очень коротко. Деревянный самолет прозрачен для радиолокатора. То есть это, как ни странно, что-то вроде наисовременнейшего стелса. А немцы уже строили свой ПВО в конце войны на применение локаторов.
Ну, Марк, я вас поправлю. Камхубер начал строить ПВО Германии с применением локаторов в 1938 году.
Понятно, но достроил до того, что локатор стал основным средством обнаружения и оповещения, все-таки скорее к концу ее. Ну и во-вторых, я думаю, что миф представления о том, что немцы уж так сильно боялись москита, или другими словами, что москита был супербомбардировщик, я думаю, основан на том, что просто уже не было немецких истребителей в небе. Боюсь, что если бы этот москита, этот, после, кто не знает, это самолет-бомбардировщик огромной скоростью, больше 600 километров в час, но без всякого оборонительного вооружения, боюсь, что если бы такой самолет оказался у нас на Восточном фронте где-нибудь в 1942 году над Сталинградом, то его бы сбивали, наверное, пачками.
Ну, а кто бы его сбивал пачками с большой-то скоростью?
109-й же. Его бы за милую душу догонял и сбивал.
Ну, здесь, если можно, я добавлю несколько слов. Почему так боялись, не любили москита немцы? Потому что этот самолет использовался в качестве пионера. То есть он нес две бомбы осветительных, которыми подсвечивали цель для бомбардировщиков.
Тяжелых стратегических,
которые за москита шли в количествах многих-многих сотен, иногда даже тысяч. Вот. И есть замечательный немецкий роман о том, как сбили москита, вернее, не сбили, а подбили. И чтобы уцелеть, пилот «Москита», пионера, сбросил две бомбы подсветки на городок с населением 25 тысяч человек. Последствия этого можно себе представить. Поэтому, естественно, немцы не очень любили эти самолеты. Есть еще звонки? Алло, слушаем вас.
Алло.
Да-да, добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да. Что вы хотели спросить?
У меня такой вопрос. Вот я читал книгу Марка Солонина «Денем 23 июня», но вы мне вот что скажите. За лето осень 41-го года, если верить книгам Солонина и Резуна, ну, а также рассказам моих родственников, РКК частично сдалась, частично разбежалась, бросила почти 6 миллионов винтовок и автоматов и от 12 до 16 тысяч танков. Почему же ни в октябре, ни в ноябре Бок и Леев не взяли ни Москвы, ни Питера? Почему при фактической потере СССР Сталинграда немцы не повернули к незащищенной Астрахани? Я понимаю, что у нас были не самые умные генералы, но значит, у Гитлера генералы были хуже?
Хороший вопрос. Марк, что скажете?
Ну, если очень коротко, после того, как 6 миллионов винтовок было брошено, и порядка 3,8 миллиона человек оказалось в плену, и порядка одного, как минимум, миллиона дезертировало и рассеялось на местности. Не то, что после, одновременно с этим было мобилизовано еще 14 миллионов. Господин Исаев это называет перманентная мобилизация. Это можно назвать очень грубым выражением «закидали трупами», но... Как много не бросали, гораздо больше в эту топку еще можно было подбрасывать.
Ну да, демографический фактор – великая вещь в условиях войны.
Не только демография, это же и огромное напряжение сил всего народа. Ведь для того, чтобы мобилизовать 14 миллионов мужчин, это значит, кто-то должен был заменить на рабочих местах. Они же не менеджерами работали, эти мужчины, а у станка стояли. Конечно, это гигантское сверхчеловеческое напряжение народа, безусловно, и возможности тоталитарного режима напрягать. Плюс тому, все-таки еще не будем забывать, и если вот вы читали книгу, там обратили внимание, я привожу некоторые небольшие факты, немецкие генералы действительно оказались и генералы, и сам Гитлер, они слишком умны. Они не напряглись так же. частности, опять же, в темноте вынужден вспоминать по памяти, но, по-моему, где-то до начала осени на Восточный фронт в качестве замены подбитых танков поступило двузначное число танков. То ли 78, то ли что-то там, 82.
Ну да, Гударя Кляйчев,
на весь фронт, 3000 километров, он уже был общей протяженности, поступило 82 танка взамен подбитых. Это при том, что немецкая промышленность все-таки способна была делать по 400 танков в месяц.
Ну, собственно говоря, Гитлер вообще хотел сворачивать производство танков осенью 41-го, думая, что дело практически...
И что там уже все закончено, ну, да, да, ему надо теперь море и океаны захватывать.
Ну да.
То есть... Безумие Гитлера, это дикая фраза, но безумие Гитлера спасло Сталина.
Марк, я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней
спасибо
программе.
Вам, что
угу. Спасибо, спасибо, всего доброго. Угу. А сейчас мы продолжим программу, и, как я обещал, я процитирую некоторые фрагменты из книги танкиста Дмитрия Лозы «Танкист на иномарке», поскольку разговор об этой книге был в предыдущей программе, и некоторые слушатели просили это сделать. Сначала я прочитаю предисловие автора. В годы войны союзники по антигитлеровской коалиции поставляли в Советский Союз по ленд-лизу различную боевую технику. Я один из тех, кому судьба предначертала стать танкистом-иномарочником, воевать почти 2 года против немцев, а затем и японцев, сначала на английских «Матильдах», а затем на американских танках «Шерман» М4А2, которые экипажи ласково называли «Эмча» по 2 первым знакам буквенно-цифрового кода. Именно этими танками, начиная с конца 43-го года, укомплектовывались бригады 5-го, а с октября 44-го 9-го гвардейского мехкорпуса, который участвовал в Корсунь-Шевченковской, Ясно-Кишиневской, Будапештской, Венской и Пражских наступательных операциях. А в августе-сентябре 45-го в составе войск Забайкальского фронта корпус громил Квантунскую армию на китайской земле. Вот. Такое предисловие автора. То есть... Человек прошел весь свой боевой путь на иномарках. Что писал Лоза о «Матильде»? Танки «Матильды» для действий в лесисто-болотистой местности оказались абсолютно непригодными. Эти машины предназначались для использования в пустынях Африки. Какая умная голова в Москве решила их сюда направить, оставалось загадкой. Дело в том, что у английского танка ходовая часть полностью закрыта фальшбортом с рядом окошек небольшого размера в его верхней части. В пустыне через последние страхов свободно высыпается песок. В смоленских лесах и болотах за фальшборты набиваются грязь и корни деревьев. Гусеницу практически заклинило. Даже глох мотор. Приходилось через каждые 4-5 километров останавливаться и очищать ходовую часть ломом и лопатой. Кое-что об уровне подготовки экипажей, которые воевали на «Матильдах». Эта глава у Лозы называется «В яблочко». Наступление на Рославль продолжалось. 22 сентября. Гусеницы «Матильды» с трудом проворачиваются, и мы движемся со скоростью пешеходов. Надо опять останавливаться и очищать ходовую часть от грязи. Ко всему прочему, то ли почему-то злому умыслу, то ли по недосмотру снабженцев, к 40-миллиметровым пушкам «Матильды» подвезли только бронебойные снаряды. Танки «Матильда» остановились. На расстоянии 800-900 метров группа из десятка гитлеровцев вышагивала по полю левее дороги. Видя, что мы не стреляем, 2 верзила из этой группы остановились и, спустив штаны, начали показывать нам свои задницы. Дескать, нате, выкуси. На Украине, откуда я родом, такой показ является оскорблением самой высокой степени. Может, они просто обнаглели и уверовали в свою безнаказанность? А может, знали, что я украинец, не знаю. Мой командир орудия, сержант Слобода, просил меня, разреши, я им засажу. Ну, не будешь же ты по каждой жопе бить бронебойным, их осталось 15-17 штук. Ободренные безнаказанностью артисты вошли в раж. Какие только коленцы они не выдавали. Терпение мое лопнуло. Я сказал, Юра, бей. Короткая. На секунду «Матильда» застыла на месте. Бронебойный снаряд точно попал в яблочко, разорвав актера в клочья. Это к вопросу о том, как танкисты умели стрелять. Очень любопытная запись у Лозы относительно прочностных характеристик «Шермана». Того самого М4А2, который в представлении многих, в общем-то, был танком неважным. 15 ноября наша учеба была прервана. Поступил приказ за ночь погрузиться на эшелон на станции Наро-Фоминск и в дорогу. Куда? Через сутки Киев остался позади. Стало известно, что бригада будет разгружаться в Фастове. И вдруг головной эшелон останавливается прямо в чистом поле. Приказ немедленно разгрузиться и, совершив марш, занять оборону севернее города Фастов. Легко сказать «разгрузиться». А как это сделать, когда рядом с насыпью железной дороги нет разгрузочной площадки? К тому же Шерману нужна достаточно большая площадь разворота. Командир 1-го батальона капитан Муслюков доложил, что механик-регулировщик старшина Григорий Нестеров в подобной ситуации разгружал танки и может показать механикам-водителям, как надо прыгать с платформы. На руках откатили хвостовую платформу на несколько метров назад, остановив ее в точке, где от края платформы до земли было не более метра, и открыли борта. Заработал мотор, танк двинулся вперед, остановился, потом под небольшим углом к платформе назад. Казалось, что бронированная громадина вот-вот сорвется вниз, но тормоза в самый последний момент намертво застопоривали машину. Опять вперед и назад. Прошло не менее получаса, прежде чем Шерман наконец встал поперек платформы и медленно двинулся вперед. Его носовая часть на секунду повисла в воздухе, затем стремительный клевок. Треск досок настила, скрежет металла бортов платформы, удар гусениц о землю. Щебенка железнодорожной насыпи, коми чернозема разлетелись в разные стороны. Моторы взревели, и Шерман, выскочив на ровную площадку в 15 метрах от рельс, замер на месте. Через два часа батальоны бригады были готовы к движению. Украинская осень 43-го года, да. Надо сказать, что, конечно, танк продемонстрировал фантастическую живучесть ходовой части, потому что прыжок для танка с высоты в метр, это можете себе представить, что такое. Очень любопытно описывается, как шерманы боролись с тиграми. Дело в том, что танкисты, которые воевали на шерманах, и в частности Лоза, не питали иллюзий относительно того, что 76-миллиметровая пушка Шермана сможет пробить броню тигра на расстоянии меньше полукилометра. Тигр доставал, естественно, Шерман, как и 34-ку и любой танк союзников, на расстоянии 2-2,5 километра. Поэтому метод борьбы с тиграми был назван охота с борзыми. То есть вдоль линии фронта на безопасном расстоянии, на таком, на котором тигр не мог достать Шерман, двигалось несколько машин, а в это время другая группа обходила тигров с фланга. И причем, что характерно, Лоза не пишет, вот как это обычно в мемуаристике, там, батальон тигров, 10 тигров, 20 тигров. Два тигра, один тигр. У него есть описание ситуации, когда их батальон держал закрепившийся на холме один тигр. И справлялся с этой задачей вполне успешно. Я бы с удовольствием процитировал вам еще несколько фрагментов, которые я заложил, в частности, когда танкистам в 44-м году поневоле пришлось стать загранотрядом, чтобы остановить нашу пехоту, которая начала бежать. Также фрагмент о том, как несколько шерманов расстреляли 34-ки, поскольку наши танкисты не знали, какие силуэты у немецких у танков, предоставленных союзниками, ну и ряд другого. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Я благодарю всех, кто слушал нашу сегодняшнюю программу. Мы встретимся с вами через неделю, чтобы продолжить наши диалоги в рамках программы «Цена победы». Всего доброго.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.